«Перекресток» на радио «Азатык».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Азатык», программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями мы будем обсуждать тему нестабильности, неустойчивости правительств Кыргызстана. Сегодняшние наши гости – депутат Жогорку Кеңеши от фракции «Атамекен» Бахадыр Сулейманов и политолог Эдил Осмонбетов. Передачу из Бишкека веду я, Болот Колбаев. И сразу, наверное, я задам вопрос вам, господин Осмонбетов. Как вы считаете, в чем основная причина нестабильности правительства в Кыргызстане, потому что за 28 лет у нас сменилось 30 кабинетов министров. Это получается чуть больше, чем одно правительство в год. В чем основная причина такой частой смены?
Если брать теорию политическую, то правительство формируется, когда парламентами, она определяется на определенных политических консенсусах. Да, это все-таки такой баланс интересов, там, договоренности, лоббистских групп, политических сил. Долгий процесс, обычно уходит 2-3 месяца. Но если брать именно непременно пример Кыргызстана, то мы можем говорить о том, что любое правительство, которое в Кыргызстане было за 28 лет, а особенно последние 10-15 лет, оно всегда находится под ударом по одной простой причине, потому что социально-экономическая ситуация сложная, раз. Второе, это все-таки, видите, новая немножко модель. После референдума 2016 года полномочия правительства были увеличены именно как премьер-министр, как коллективного органа. Так? И плюс не надо забывать, что когда социально-экономическая ситуация, и мы на грани политической нестабильности действуем, всегда нужно такой как бы предохранительный клапан или тот, кто больше всего на себя возьмет. Все-таки не надо забывать, что любое правительство, а правительство Кыргызстана тем более вдвойне, оно занимается реальной экономикой, и это ближе всем гражданам. Любой шаг правительства, успешный, неуспешный, отражается через социальные сети, протесты и огромные-огромные вещи. Поэтому часто и парламент, и другие политические силы, и партии, они используют как подставку правительства или критику правительства для того, чтобы с одной стороны убрать от себя огонь, а с другой стороны, как бы и дать возможность этим. Но если брать сейчас мировой опыт европейский, есть даже исследования политологические, вот в Лондоне, когда мы были, огромное количество, эффективность работы правительства напрямую зависит от эффективности работы парламента. Если правительство считается, что оно работает неэффективно, значит, это и большая политическая ответственность и у парламентариев по одной простой причине. Законов может быть мало, но они должны быть качественные, потому что основная задача парламента – законотворчество, это контрольные функции. И еще одна функция – это то, что все-таки мы за 28 лет независимости, к сожалению, не увидели, что кыргызский парламент берет на себя и политическую ответственность за какие-то позиции, да, то, что ошибки правительства, решения. И поэтому, как вот в русском языке есть «мальчик для битья», постоянно такое происходит. Но если брать британский парламент, то у них есть система такая. Да, вот у нас часто депутаты требуют премьер-министра или на комитетах вызвать министра того по любому вопросу. И часто депутаты, вот я смотрю часто парламентские прямые слушания, задают вопрос, который, в принципе, часто дают самый пиар. Много вопросов, каких-то таких вопросов, которые очень много времени отнимают. Все-таки, если брать британский парламент, британские парламентарии, они когда задают вопрос членам правительства любому, британскому, они готовятся неделю, долго занимают вопрос, а потом 1-2 минуты. Правительство все-таки оно должно заниматься непосредственными вещами. Потом у парламента есть контрольные функции, он бюджет принимает. Это важнейшее. Я понимаю, британский премьер приходит, когда очень сложная ситуация, какой-то там архиважный вопрос. Ну, допустим, сейчас как Брекзит, да, 31 октября. Там будет жесткий Брекзит или какой-то мягкий. А все остальное время правительство занимается своими делами, работает. Плюс здесь, видите, мы сейчас идем на пороге выборов. И многие политические силы, которые сейчас представлены в парламенте, они тоже хотят быть в парламенте 2020, и часто они используют эти ошибки.
Но у нас во время обсуждения деятельности правительства в парламенте тоже возникает нешуточная баталия. Господин Сулейманов, действительно ли всегда виновато правительство?
Нет. Чтобы вот так мы начнем, вы хотите видеть устойчивое правительство, это, во-первых, зависит от многих факторов. Это первое, я бы сказал вот так. Консолидация всех ветвей власти должна быть. Законодательные, исполнительные, судебные и так далее, они должны консолидированно работать.
Второе. Как команда, да?
Да. Второе. У правительства должен быть полномочий. Права одно и ответственность. Да, и парламент сегодня должен нести ответственность за правительство, провал работы. Третье. Правительство, когда сформировано, работает, должно показывать, что социально-экономические показатели должны быть хорошие. Хорошие социально-экономические показатели, работу свою должны показать. Как Эмиль сказал, то, что парламент несет ответственность. Правительство не для питья. Парламент формирует. Коалиция большинства тоже несет ответственность. Понимаете, да? Она формирует правительство. и она несет ответственность также. Угу. Это здесь, я бы сказал, более точно было всегда, вот как есть в народе закон про противовес и сдержек, да? Угу. Здесь должен парламент контролировать правительство, правительство должен, это все, президент должен быть гарантом Конституции и так далее. Вот эта консолидация, все должна она работать, угу. Понимаете, да? Угу. Сегодня у парламента, у правительства достаточно полномочий по новой Конституции. Вы посмотрите, он должен его правильно использовать, премьер-министр, свои полномочия. Вы понимаете? Угу. Вот сейчас говорит, парламент принимает бюджет. Да, мы принимаем бюджет. Если в новой Конституции премьер-министр не согласен, он может напрямую обратиться к президенту, президент может наложить вето. Вы понимаете, mm-hmm. какое у него полномочие? Сегодня премьер-министр может сам назначать министров и снимать без согласия президента. Акимов можно назначать. Эти же полномочия он должен использовать. Достаточно же. Правительство должно заниматься социально-экономическими вопросами, а не политическими. У нас, как обычно бывает, когда правительство формируется и начинает переходить в ту грань, которая начинает заигрываться. Угу. Вот это чтобы было, чтобы устойчиво правительство. Мы должны сегодня, начиная от выборов, как вот сказали, скоро будет. Вот мы должны хороший парламент выбрать, хорошие партии выбрать, хорошие фракции, чтобы были в парламенте, чтобы создавали хорошее правительство, чтобы которые везде консолидированно несли ответственность. И вот этот баланс сдержек и противовеса, она должна быть. Угу. Понимаете, без него тоже нельзя. Угу. А как так мы сегодня говорим, что правительство как мальчик для битья, это тоже совсем другое. Понимаете, это нормальное явление, что правительство уходит в отставку. Знаете, у партии и коалиции большинства правительства есть уже своя программа, угу. когда они формируют коалицию. Угу. Сегодня вы посмотрите, если правительство, коалиция распадается, угу. смотрите как, как раньше не было у нас в парламенте, маленькая фракция вошла в коалицию и начинает проводить интриги. Вот мы уйдем, коалицию разрушим, вы так понимаете, да? А сейчас все нет. Пожалуйста, по новой конституции, хотите разрушить коалицию, наберите от общего числа парламента большинство 2/3. И пускай каждый депутат подпишется. Вы понимаете? И уходит, если правительство, то и спикер уходит. То его тоже надо подтверждать или выбирать по-новому. Вот в чем, вот видите, сдержки какие должны быть. Здесь уже надо глубоко думать, значит, создавать устойчивое правительство, чтобы работало.
То есть,
вот
несмотря здесь... на всю критику Конституции от 2016 года, там все-таки заложены какие-то предпосылки для более работы, более стабильного.
Нет, да, безусловно, полномочий больше у нас стало, премьер-министр. Нет,
они распределены очень, то и надо. Какой нужен, это те права даны правительству. Ни одно ответственности, понимаете? Бывает так, у них дали ответственность, прав нет. А сегодня вот дали полномочия, его не могут использовать. С 1 января же вступил 19 года новая конституция.
До 31-го, 18-го года.
Да,
ну, все правильно. Это повесить нету противовес?
Тогда не было вот этих противовес. Вот, за это не успели. А вообще, если тогда бы, было бы уже работал бы этот закон, то тогда бы тяжелее было бы.
Здесь одна проблема есть. Вот природа формирования правительства. Все-таки правительство Кыргызстана очень маленькие по сроку. Да? Они, может быть, где-то год, кто-то, может быть, чуть больше года. И здесь есть одна проблема. Вот мировой опыт показывает, чтобы назначить правительство, премьер-министр, ему, чтобы только вникнуть, как работает коллегиальный орган правительства, вице-премьерами взаимодействовать, понять отрасли экономики, 2-3 месяца проходит. Потом каждый министр пока отраслевой, потом вот эти все политические события, все это проходит. Плюс, когда уходит правительство, часто бывает такая проблема 28 лет. Были программы какие-то, может быть, хорошие, другими правительствами созданы. Теряется институциональная память. Что это значит? Это значит, что каждое новое правительство, приходящее за 28 лет, особенно за последние 10 лет, она, те программы, которые уже принимались, может быть, реализуются, они откладываются, создается новое время, теряется. Плюс общей сложности 6-7 месяцев уходит только на то. Я вообще противник того, что правительство менялось часто. Может быть, отдельные министры могут меняться, но вот эффективность правительства еще зависит много от того, что вот новый премьер-министр, они уже через год, какое-то время вникает в процесс, они начинают понимать глубже проблемы экономические, социальные, и они начинают отдвигаться. В это время он покидает, приходит новый, ему нужно время, плюс и взаимодействие с депутатами ему нужно, с комитетами, как-то понять, потому что у каждого парламента и у Кыргызского есть своя внутренняя аура, которую мы не видим, мы находимся вне стен парламента, поэтому мы часто судим о многих вещах, поэтому, по-моему, Текебаев в свое время говорил, он сказал, что и когда ты находишься вне парламента, внутри ты должен чувствовать на пульсе, что происходит там, все-таки одно дело, когда депутаты выступают перед камерами, говорят вещи, да, а другое дело, когда они там где-то, ну, часть за чаем где-то внутри. Это тоже в этом отношении парламент – это тоже семья, да?
Ну, как раз господин Сулейман уже второй созыв чувствует Этауру, да?
Да, это очень тонкий процесс, поэтому те политики, которые вне уходят, они часто многие процессы, которые не видно глазу, они нивелируются или четко не могут понимать. Поэтому, я думаю, это тоже важный вопрос.
Я бы здесь чуть-чуть добавил, может быть, сказал бы то, что я ничего страшного не вижу, когда меняется премьер-министр или министры. У нас есть закон о преемственности. Кто приходит следующий, они несут ответственность. Вот вы как говорили в Англии, да, в Лондоне. Меняется правительство, министры меняются. А система-то работает, сбоя-то нет. Это о чем говорит? Значит, заместители министры, которые не политизированы, никакой партии они не относятся у нас по закону, все они работают, их не надо менять. А у нас как? Приходит министр, и начинается коалиция, и начинает всех замов менять. А замов приходит всех начальник управления менять. Начальник управления, начальник отделов. И каждый клерк меняет. Вот это требуется не то, что 6 месяцев, и год. Зачем? Если система, машина работает, если меняется рулевой, ничего страшного.
Это нормально. Депутаты тоже участвуют в кадровых вопросах. Это надо тоже сказать честно.
Не депутаты участвуют, это коалиция большинства.
Нет, я имею в виду при формировании.
Нет, депутат это, вы понимаете, коалиция большинства. Оппозиция, коалиция меньшинства-то не формирует правительство. И кадры не могут никак решить. Вот коалиция большинства, вот они несут ответственность. Вот те депутаты, которые предоставляют свою кандидатуру на министров, на заместителях министров, понимаете?
На политические должности тоже.
Нет, я о том говорю, что машина, чтобы не останавливалась.
Зачем то есть главная проблема – это отсутствие преемственности.
Конечно, вот это все. Вот преемственность должен быть. Я говорю же, вот это мы никогда не должны упускать в этой ситуации. А устойчивость правительства, еще раз я говорю, у правительства одна задача. Социально-экономические и все показатели работы. Конечно, бывают сбои. Конечно, бывает это все. Я говорю, до этого говорю, конечно, их должны контролировать. Да, обратная должен быть связь, должен быть. Понимаете? Если бы сейчас Абулгазиев, если бы это мой Байлму не был бы, видите, как сразу общество вступило, как сразу в парламент все, издержек, понимаете, да? Спонсировался это все. А иначе бы мог бы уйти в другую сторону, вправо, влево, квенда.
Кстати, вот о КТ Мобайл этот скандал возник в мае этого года, еще до ухода депутатов на каникулы, и тогда вот как-то все забурлило, а потом все как-то остановилось.
Не, создали же депутатскую комиссию.
Да, депутатскую комиссию.
Не, они же работают, правильно?
Когда сейчас уже...
Нет, просто лето же было там.
Нет, ушли на каникулы, создали депутатскую комиссию. Я думаю, комиссия всему отчитается в свое время.
Осень же как раз будет,
да?
Потому что тогда уже вполне серьезно заговорили о будущей отставке.
Нет, самое главное, приостановили же ту. Видите, обнародовалось, что как это все, Баджагейт, это все. А если бы не было этой контрольной функции? Самое главное, чтобы устойчивое правительство было, это консолидация должна быть всех ветвей власти. Вот тогда у нас пойдет. Понимаете? И тогда и ответственность, и права должны быть у всех одинаковы. Вот сейчас вот что есть по Конституции. Вот его мы должны правильно использовать. Те, которые дано полномочия депутату, те права и ответственность, мы должны сегодня работать над этим. Что дано премьер-министру, правительству, министрам, они должны свои полномочия и ответственность брать на себя. Вот они хотят права брать, а ответственность не брать. Вот это плохо.
Всегда ли основную роль в отставке правительства играет парламент? Или там все-таки тоже есть участие каких-то других сил?
Это полномочия парламента тоже. Без этого невозможно. Они все-таки народные избранники, и без их инициативы невозможно отправить.
Без парламента, конечно,
невозможно это отправить.
Без парламента отставка.
Нет, парламент, он выносит вопрос на повестку дня.
Без него не обойтись.
Да,
без него не обойтись.
Законодательно. Мы даже выйдем, будем говорить о
отставке. Причина отставки надо, нет, глубоко надо смотреть, уважаемые коллеги.
Вот, как
раз. Смотри, причина отставки от правительства в чем вызывает? Иногда недоверие премьер-министру бывает за те или иные его действия или бездействия.
Понимаете? Но это два раза за историю
представления. Да,
было такое.
Да. Или еще это парламент, те показатели за год проваливает, вы понимаете, да?
Итоги года.
Вот, итоги года или что-то. Многие, есть многие причины, вы понимаете? Есть объективные, есть субъективные, вот так более это все. И тогда без парламента она не может обойтись,
конечно,
понимаете? По законодательству же парламент же принимает решение.
Не-не, причина, ладно, разобрались.
Это не причина.
Да, а участники этого процесса? Ну, скажем, теневые и публичные.
Ну, я бы сказал бы более так, я никогда, и что такое теневой, я не знаю. Мы более публичны, мы открыты, и наша фракция всегда открыта к этому. Я не знаю, что такое теневой. Может, где-то есть, это надо у них спросить. всегда открыты к диалогу, наша фракция Атамекен. Мы всегда это все мы говорим, когда какая правительство как работало, вы знаете это прекрасно. И вот сейчас говорил Идиль, что Умрек Тиркеш, и Умрек Тиркеш, вот эти сегодняшние все причины, все провал правительства, он еще в 16-м году с высокой трибуны говорил и о тех, о приватизациях, и о коррупции и так далее, много вещей. Никто же на это не обращал внимания, она-то никуда не делась. Сегодня она вышла же, и с этими все вопросами столкнулось само правительство. А самая главная борьба у нас идет, это же болезнь этого общества, это коррупция же.
Да, безусловно.
Это самая болезнь.
Самая большая жажда, да, все разъедает.
Все, чтобы не было вот причины чего-то, это все создает эту коррупционность. Угу. Вот это вот самая болезнь, вот это все. И вот мы должны правильно подойти, мы всегда говорим, с коррупцией бороться надо транспарентно. Mm-hmm. Общественность должна, открытость должна бороться, понимаете? А не правоохранительные органы должны бороться. Как мы ему даем, ему же, он представляет правоохранительный орган, мы ему же даем меч, иди бороться с коррупционером, да? И он этот меч держит, говорит, слушай, ты мне или дашь взятку, я сейчас тебе или посажу, голову отрублю. Mm-hmm. И что ему остается делать? Mm-hmm. Дать взятку, правильно? Mm-hmm. Разве это борьба с коррупцией? Mm-hmm. Финполиция на одного предпринимателя, бизнесмена. Почему у нас сегодня отток инвестиций идет? Почему у нас доходы уменьшаются, да, граждан? Почему у нас прожиточный минимум, почему у нас за чертой бедности увеличивается, да? Также многие те все макроэкономические показатели, потому что коррупция все съедает. Въелся она. Сегодня президент говорит, что боролся у нас. Надо общество в этом
понимать. Да, кстати, коррупция это одна из...
Это самое главное. Причина отставки правительства.
Она заслуживает отдельной...
Конечно,
правительство. У вас какое мнение? Участвует ли в этом процессе отправки в отставку правительства, ну, неважно какого, какие-то, ну, скажем, внепарламентские силы?
Не, ну, видите, парламент же, он неоднородный. Парламент – это только представители, люди, которые представляют партии, да, которые уже являются системными, они парламентские партии, кто вошли. Есть партии, которые не представлены в парламент. Безусловно, это же не значит, что, допустим, какая-то партия там имеет, ну, визуально 10 тысяч человек, да, а только, может быть, там 10, 15, может быть, 20 представлены. Все-таки, мне кажется, это вопрос и депутатами часто поднимается, и без них это невозможно вопрос решить. Есть и другие органы, которые могут принимать вне парламентские силы, безусловно. Плюс не надо забывать, что есть еще общественное мнение. А когда мы видим сейчас, особенно за последний год, очень сильно реагирует и парламент, и правительство на то, что происходит в социальных сетях, реакцию, да, ну, вот экологические митинги, те вещи. И есть такое понятие, как общественный резонанс. Насколько общественный резонанс или общественное мнение реагирует.
Это самое главное.
Да. Если оно есть, то, безусловно, будет реагировать. Это тоже один из факторов воздействия. Да? Если огромное количество
людей... Если не самое главное.
Да, огромное количество людей пишут, безусловно, они будут реагировать. Это такой закон. Это тоже одна из форм воздействия. Ну, вот простой пример – Украина. Да? Сейчас Зеленский, как президент, он имеет абсолютную власть, можно сказать. Он контролирует и президентский пост, его партия «Слуга народа» 254 мандата в Раде. Они избрали спикера, и у них премьер-министр. Вот здесь тоже есть одна опасность. А, конечно, на Украине есть общественный запрос на то, чтобы сменить все системы власти. Вот если брать сейчас новых депутатов Рады, да, вот посмотрите списки, там есть фотограф с пляжа, есть таксист, есть ресторатор, есть, который просто играл на гитаре в музыкальной группе. Это огромное количество их, люди, которые никогда не занимались политикой. И, конечно, сложность была. Их целую неделю в Трусковце, курорте, их обучали, как, что такое регламент, как законы писать. Это движется. И сейчас у него, вот, то, что мы в начале передачи говорим, вот у Зеленского есть карт-бланш. У него есть единение всех и президентское, и правительственное, и парламента. И он может принимать любые законы, реформы, которые идет. Он там сейчас принимает закон.
Но вместе с карт-бланшем у него есть и огромная ответственность.
Он все взял на себя.
Раз он
Не на кооперативе, впервые создал без ни с кем,
одна партия.
Да. И без никого, впервые
значит, в истории. Значит, он несет полностью
ответственность. Но есть один риск какой. Он сформировал. Но все другие оппозиционные силы, которые представлены в парламенте и вне его, они же тоже должны участвовать в этом процессе. И может быть абсолютность, когда ему никто не будет говорить. Все-таки в парламенте и к правительству, и другим должна быть интеллектуальная оппозиция. Есть такой институт, который развит в Европе, к сожалению, в Кыргызстане, в СНГ он не развит. Что это значит? Есть теневой кабинет министров. Да? И если вы видите какую-то экономическую проблему, если ты оппозиция, ты должен предлагать партии, не просто критиковать и говорить, это плохо. А вот, допустим, вопрос экономики. Вот у них есть теневой министр финансов, там любой системы, он говорит, мы бы решили этот вопрос так. И это общественность знает. Может быть, они правы, может быть, нет. И в Европе, во многих странах это работает. И тогда иногда бывает, что теневой кабинет может стать реальным кабинетом. У нас по каким-то причинам, к сожалению, я вот часто вижу, все строится на критике, на негативе, на всех минусах, которые существуют. Но если ты конструктивная оппозиция, да, ты должен предлагать интеллектуальное предложение других вещей, как решить по-другому. А когда этого не происходит, происходит интересная вещь. Уходит правительство, сменяются какие-то чиновники, новые, приходят новые, но они ту же самую систему создают, потому что система не меняется. Вот есть примеры, особенно в Грузии, когда люди, которые занимали теневое правительство, они говорят, ну вот этот вопрос мы бы вот так решили, вот так. И они это четко сформулировали. У нас, к сожалению, люди, я никогда не вижу, даже вот по таким ключевым вопросам, они говорят, но это идет, вот знаете, насколько вот там, давайте реформируем правоохранительные органы. Хорошо. Там может быть одно слово, я вот на круглых столах слышу, часто НПО выступает, просто заберем следствие. Но это же просто маленький какой-то элемент. Надо же, чтобы это было системно, да, решение. Таких нету. И это тоже говорит о том, что мы как бы немножко вот, с точки зрения интеллектуальной оппозиции, мы не поднимаемся. Возьмите Армению. Пашинян, да, как лидер нации, да, пришел, все, да, он там парламент контролирует, там выступает. Но мы сегодня видим, что системных изменений в Армении не происходит.
Как? Зря, происходит. Я не хотел бы, я хотел бы на тот вопрос сказать, что кто влияет какие-либо силы. Это правильно он говорит, что первое – это общественность. Вообще, и второе – это сила такой сильной, это соцсети сегодня у нас. Вы видите, да, как вот можно любой вопрос поставить, раскачать в социальных сетях, и так, что уже все будут в курсе дела, и можно и до парламента можешь уже дойти, да, хоть куда. Понимаете, это сила. А кто-то, чтобы так, чтобы, конечно, они где-то решают, какие-то вопросы принимают, но основное, что вот может быть вызвать любой этот резонанс, вот любой этот вопрос, да, вот, ну, вот я думаю, очень сегодня влияет соцсети и общественность.
Вот как раз из-за общественного резонанса было... За эти неполные полтора года практически сменился весь состав правительства.
Да, да, ну, общественный резонанс есть, безусловно.
Вот вчерашний свежий вам пример. Вроде первого-второго, куда Ибердиева везде ходит, открывает школы, первый звонку, готово, готовность 99%. А раз в соцсетях показывают, дети в контейнерах учатся, да, и так далее, да, и книги, да, напечатали не так, и все, тендер провели не так, с ошибкой обратно книги вышли, и вот и все. И приняли решение, правильно сделали.
Но я задам вам прямой вопрос. Какую роль в деятельности правительства играет президент?
Президент, роль в деятельности правительства? Я думаю, как могу вам сказать, какую-то роль играет в формировании, может быть, своим предложением, взглядами и так далее. Вот, консолидирует это вот правительство, чтобы единое было.
И учитывается ли мнение главы государства при
обсуждении? Нет, президент, у нас по Конституции, он отвечает же за безопасность страны.
Внешнюю политику?
Внешнюю политику, конечно, он и свою роль там.
Силовой блок.
Силовой блок, да. Министерство обороны, СНБ или Министерство иностранных дел, конечно.
Учитывается ли мнение главы государства при отставке правительства?
Нет, не было такого. Я никогда не слышал, чтобы глава государства там внес свое предложение, чтобы... Не было такого. Ну, конечно, если есть такие веские факты, если есть предложение, конечно, учитывается. Будет учитываться.
Потому что при предыдущем президенте достаточно часто об этом говорили. Говорили в том числе и в непубличном пространстве, среди политиков, парламентариев тоже. Господин Усмумбетов, у вас мнение какое? Все-таки играет ли какую-то роль президент?
Ну, здесь я соглашусь, прямого, наверное, не бывает. Это вопрос другой же, это же все-таки решает парламент, законодательно. Он может отправить в отставку, там президент может согласиться, не сказать, другой вопрос. Но я думаю, что, конечно же, по Конституции у нас же все-таки не парламентская республика, к которой мы стремимся, когда парламент полностью контролирует и все систему, и
избирает президента.
Да, да, тогда. Но на постпространстве СНГ мы видели, Молдова какие проблемы. Парламентская республика, у них президент, правительство, они не могут найти решение. Мы можем взять пример и других стран в этом плане. Поэтому у нас все-таки, видите же, она, кто-то говорит парламентская президентская, кто-то президентская парламентская система. И здесь, конечно, безусловно, важен диалог. Все-таки президент – это глава государства.
Да. Он самый влиятельный человек в государстве.
И система сдержанности и противоречия должна существовать. Безусловно, когда он в тандеме работает с правительством, с парламентом, мнение, конечно, безусловно, будет важно. Но не во всех вопросах. Потому что не надо забывать, что бывает и у парламента тоже политическая конъюнктура. Когда депутаты молчат, а потом, когда соцсети начинают реагировать, мы видели это весной, январе, они быстро эту тему перехватывают. Проблема в том, что кыргызский парламент нельзя распределить с точки зрения политической науки. Кто кто правый, кто левый, кто центр. Все партии социалистические. И когда ты вот выходишь, и многие спрашивают, вот какая из этих фракций она является правой? Вот, то есть, если ты капиталистический, если ты бизнесмен, или там, ты должен иметь такую фракцию. То есть, к сожалению, даже на этом уровне мы не можем определить, поэтому очень сложно. И часто депутаты, которые, допустим, должны идеи, социалистические идеи кидать, они выказывают чисто капиталистические. Или когда у них... Я вот это знаю, это говорит о том, что немножко, ну, это, может быть, время нужно формирование. На западных можно четко понять. Так, это центристы. Это правые, которые будут требовать чистого капитализма. Скажут, ребята, никакого давления на бизнес, низкие налоги, вот так, вот так. Это социалисты, они будут требовать социального государства, социального... Все понятно. Это
повышение заработных плат, да, пенсии,
ну, это как бы понятно, ага. Патернализм. Тогда избирателю и любому гражданину нетрудно определить. Скажут, да, понятно, но у нас все они называются социалистические или какие-то. И, конечно же, я вот сколько людей разговаривал, специалистов, они говорят, ну, я не могу на эту тему написать, потому что это не только проблема кыргызского парламента, это проблема, может быть, роста, но это проблема. Но парламент 2020 года, он имеет, может в какой-то мере историческое значение нести. Почему? Потому что в 2020 году заканчивается мораторий на изменения в Конституцию. Угу. Вот это очень ключевой вопрос.
Хотите сказать, что в 2020 году будет внесение изменений в Конституцию?
Нет, я имею в виду, что мораторий закончится, новый парламент придет, и он будет уже думать. Это же тоже ответственно.
Поэтому... Новый парламент, если я соглашусь, придет хорошо. Я тоже рад, чтобы это все... Потому что это тоже зависит не только от парламента, от депутатов, все. Это тоже от наших избирателей зависит.
Безусловно.
Как они изберут, кого изберут, какую партию, вы какие-то социалисты или демократы, или либералы, или консерваторы, или это все. Я согласен с вами в этом отношении. Но как мы подходим, у нас же, видите, приходит в парламент, вы говорите, когда уже... Там уже каждый же идет, живет по своим интересам.
Или да. Как-то это все. Ну, это императивный мандат.
Кроме, я думаю, фракции Атамекен. Они чисто социалисты и держались на этом изначально. И мы на своих позициях, на твоих платформах, они отходили. Мы всегда ориентированы были на социально-экономические показатели. Это первая основа из основ государства, где должна развиваться, и все показатели от этого отходят. И мы к этому шли и говорили. И неустанно сегодня говорим. Принятие любого закона или бюджета и так далее. Вот, прежде всего. И у нас сегодня мы, и когда и говорим, что у нас бюджет социально ориентированный, вы понимаете, да? А не бюджет развития. Всегда, когда мы будем развиваться, уже на пороге 21 века мы стоим и так далее. Это же должен... Вот. Это коалиция большинства. Это нормальное явление, я думаю. Мы к этому мы должны... Общество идет самоочищение, в парламенте должно быть самоочищение. Мы должны переболеть, идти со всеми. Мы должны трудностями, проблемами сталкиваться и в парламентаризме учиться и становиться к этому идти. Вот. Каждый, когда, вот, я думаю, и идеология, когда подойдет, когда все поймут свои задачи, партии, стратегии и так далее, вот, тогда мы поймем, что такое социалисты, консерваторы, либералы.
Мы должны голосовать за идеи.
Да,
за идеи. Ну, уже парламентаризм и диалог – это немного другая тема. А теперь возвращаемся опять в нашу тему и поговорим о правительстве сегодняшнем. Ну, буквально у нас осталось несколько минут. Господин Сулейманов, каковы настроения в парламенте сейчас по отношению к нынешнему составу Кабинета министров?
Конечно, я честно, откровенно скажу, к нынешнему составу правительства не очень довольны. Отношения парламента и чувствуется атмосфера. Есть много вопросов сегодня стоят, которые от них будут и требовать. Вот, я думаю, в ближайшее время правительство придет к нам. Я думаю, у депутатов будет очень много вопросов.
Это с бюджетом придет, да?
Нет, с бюджетом придет и многие другими. За 9 месяцев, за 9 месяцев они должны прийти. Вот, и так далее. Многие вопросы. Отношение таково, что действительно есть много проблем, много вопросов, которые не решен.
Последние полгода, по-моему, каждый месяц возникают какие-то скандалы.
В правительстве?
В правительстве, да, связанные с КТ Мобайл, так называемый Баджигейт.
То Салтантор.
Да, но здесь вот есть одна вещь. Есть объективные причины, когда действительно есть провалы, проблемы, да. Но не забывать надо, что мы живем в эпоху политтехнологий, есть манипуляции, когда есть силы, которые используют и журналистов, и других специалистов для того, чтобы эту ситуацию создать. Потом проблемы, которые сейчас в Кыргызстане стоят перед правительством, они не формировались не один год. Это такая система, которая двигалась. И есть еще одна тонкая вещь. Да, вот мы сейчас критикуем, но вот если взять такую идеальную вещь, да, вот как парламентская республика формирует, да, депутатская фракция пришла, и они формируют правительство. Если сейчас взять депутатов, да, назначить на эти посты правительства, я тебе могу сказать, что такая же будет ситуация. Потому что это не будет системой решения. С одной стороны, депутату легче. Он критикует, и как бы по большому счету он ответственность несет за реальный сектор экономики, потому что он только голосует. Но вот эта системная проблема, она не решается по одной простой причине. Потому что вот это, с одной стороны, политическая ответственность, а с другой стороны, правительство должно заниматься экономикой. Но она постоянно находится под информационной войной, атакой. Когда часто я вижу, что эта проблема не такая.
Нет,
но
что мешает.
Мешает, да, мешает.
Что мешает?
Информационные силы есть тоже.
Почему?
Силы.
Они должны учитывать, они умеют даже прислушиваться.
Они стараются?
Ну, да. Но кстати, это борьба между политическими.
Нет, депутаты силами. Тоже подвигаются, да. Такой атаке постоянно. Да. У них на них действия информационные, когда что-то депутат. Поэтому это, ну, у нас такая система.
Ну, спасибо вам за участие в передаче. Наше время подошло к концу. Нашим радиослушателям я напомню, что сегодня мы обсуждали неустойчивость правительства в Кыргызстане. В нашей передаче приняли участие депутат парламента от фракции Атамекен Бахадыр Сулейманов и политолог Эдиль Осмонбетов. А передачу из Бишкека вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
«Перекресток» на радио «Азаттык».